В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 24 декабря, сегодня понедельник. Мы снова в прямом эфире говорим о таком. Про возможное обострение боевых действий на востоке Украины говорят уже и ОБСЕ с США. Где переселенцам дают жилье?
Всі громадяни, які потребують соціального захисту, вони звертаються більш за все до міськвиконкому.
А в Донецьку зажгли ёлку.
К вам ми прийшли не одні. Встречайте, Денис Владимирович Пушилин!
Здесь молятся за Украину. По таким плакатам в конце февраля 2014 года на площади Конституции в Донецке появилась палатка, в которой каждый день собирались представители почти всех религиозных конфессий города. Она стояла даже тогда, когда в городе начались бои. Вероятно, это было последнее место в уже оккупированном городе, которое люди не боялись украшать в сине-желтые цвета. Почему почти все церкви во время так называемой «русской весны» в Донецке объединились под сине-желтым флагом? Чего добивались люди под угрозой смерти, молящиеся под украинским флагом? И что происходило в городе на заре группировки ДНР глазами священника? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях протестантский священник из Донецка, общественный активист и автор книги «Дневника Донбасс, которого ты не знал» Сергей Косяк, а также муфтий духовного управления мусульман Украины УММА из Донецка Саид Исмагилов. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатны. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать уже скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Меньше половины пенсионеров-переселенцев в Донецкой области получили пенсии в октябре. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Согласно документу, в октябре пенсии получили только 44% переселенцев-пенсионеров, зарегистрированных на Донеччине, и около 60% пенсионеров на Луганщине. Такая ситуация вызвана тем, что получение пенсии привязано к регистрации в качестве внутренне перемещенных лица. В управлении утверждают, что эту политику следует изменить, обеспечив доступ к пенсиям независимо от места проживания или регистрации. 4 сентября, напомню, Верховный суд признал незаконной отмену пенсионных выплат на основании проверки места жительства внутренних переселенцев. Россия давила на ряд стран, чтобы не допустить принятия резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном ею Крыму. Об этом рассказала в эфире радио «Крым Реалии» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. По ее словам, некоторые страны постсоветского пространства продолжили двигаться в российском фарватере и не голосовали за резолюцию по Крыму. Зеленко напомнила, что за принятие документа проголосовали 65 стран-участниц. Также пресс-секретарь украинского МИДа обратила внимание на то, что принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека имеет особое значение, так как в ней названы имена украинских политзаключенных, содержащихся в России и аннексированном Крыму. Поддерживаемые Россией боевики не нарушали режим прекращения огня, и ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, в течение уже текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов на Донецком направлении. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловка и Ясиноватой. В Донецке в результате отравления газом госпитализирована семья из 5 человек, 2 взрослых и 3 детей. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Инцидент произошел в 5-этажном доме на улице Лузина. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести в реанимацию детской горбольницы. Их родители также госпитализированы в состоянии средней тяжести. Предположительной версией отравления называется неисправность газовой колонки в квартире. Точная причина происшествия устанавливается. Подача газа перекрыта на весь подъезд дома. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
«Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, здравствуйте. Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. Можете звонить к нам в прямой эфир. Номер 0800 300 403, а также Viber 066 901 2434. Сегодня говорим о том, почему почти все церкви во время так называемой «русской весны» в Донецке объединились под сине-желтым флагом. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Про возможное обострение боевых действий на востоке Украины говорят сразу с двух сторон. И со стороны ОБСЕ, и со стороны США. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ ежедневно формируют отчеты о состоянии дел на линии фронта. И именно на их основании свои прогнозы делает руководство международной организации. О поиске Кремлем повода для агрессии заявил и спецпредставитель Госдепа США Курт Уолкер. Подконтрольные России группировки также уже второй раз за месяц говорят о возможном нападении украинской армии. Впрочем, в первый раз, как и многие разы до этого, прогнозы не оправдались.
Сразу два международных посредника в решении украино-российского конфликта на востоке Украины заявили о возможном обострении боевых действий. 23 декабря подобное предположение высказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Уолкер в интервью ТСН. По словам дипломата, которого президент США Дональд Трамп специально назначил заниматься проблемой Украины-России, сегодня Кремль значительно нарастил военное присутствие в Азовском и Черных морях, в Крыму и по всей границе с Украиной. И когда новой агрессии никто не ожидал, Росія атакувала українські катера в Керченському проливі.
Але є річ, яка непокоїть. Це російські заяви, згідно з якими Україна збирається атакувати, застосувати хімічну зброю. Таке дезінформування непокоїть, тому що для Росії потрібен привід для агресії.
Заявив Волкер. Он, як і президент США, відмовились від візиту в Москву після захвату бронірованих катерів Воєнно-морських сил України. В інтерв'ю дипломат виразив надію, что пленных моряков освободят в начале следующего года. А 24 декабря в интервью немецкому изданию про возможное обострение заговорил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Томас Гремингер.
У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно произойдет эскалация. Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России. Было бы хорошо получить новые импульсы от нормандской группы – Германия, Франция, Украина, Россия. Но в данный момент, к сожалению, до этого очень и очень далеко.
Пересказывает слова Гремингера Deutsche Welle. Генеральный секретарь также считает, что Россия может продемонстрировать свою добрую волю и освободить всех пленных моряков. Кроме Донбасса, эскалация насилия может произойти и в Крыму, говорят в ОБСЕ. Так, 24 декабря утром Северокавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил к внушительным тюремным срокам четверых крымских активистов организации «Хизбут Тахрир», сообщает в Фейсбуке журналист Антон Наумлюк. Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Ремзи Маметов, Рустем Абельтаров и Зеври Абсеитов 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Пишет журналист. До аннексии Крыма организация «Хизбут Тахрир» работала на полуострове совершенно законно, однако в России она была запрещена еще в 2003 году. В декабре 2018 года пророссийские боевики уже дважды грозили мирным жителям на неподконтрольной территории Донбасса наступлением со стороны вооруженных сил Украины. Первое наступление было якобы запланировано на 14 декабря, а целью были населенные пункты восточнее Мариуполя. Новая дата якобы нападения была запланирована как раз на 24 декабря.
Противник не отказался от своих кровавых планов по наступлению на Мариупольское направление. В то же время наша разведка отмечается концентрация сил и средств противника на Горловское направление в районе Светлодарской дуги.
Заявил один из главарей сепаратистов Эдуард Басурин. В реальности же украинские войска опять не пошли в атаку. Опрошенные журналистами жители неподконтрольной Горловки не скрывают, от страшилок устали. Даже спички перестали закупать после очередных угроз наступления. Михаил Штекель, Александр Демченко, Радио Донбасс Реалии. А в неподконтрольном Донецке в эти выходные зажгли центральную елку. До войны елку в Донецке открывали на Святого Николая, то есть 19 декабря. Теперь гуляния начинаются позже. Да и сам персонаж Николай из программы празднества исчез. О начале новогодних гуляний специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из неподконтрольного Донецка.
150 игрушек и 3-километровая гирлянда в бело-синих цветах. Так украсили елку на центральной площади Донецка. На дорогах в этот вечер были нечастные для современного города автомобильные пробки, ведь перекрывали пути около площади имени Ленина. Людей было достаточно много, от мала до велика. Все улыбались, веселились как могли. Было видно, что горожане соскучились по ярким празднованиям. Ведь в обычные будние дни город, к сожалению, погружен в депрессивное состояние. Главными действующими лицами на открытии елки были Дед Мороз и Снегурочка.
Честной народ! Здесь встречают Новый год!
Последние довоенные годы Донецкую елку зажигал Святой Николай, после чего он передавал слово Деду Морозу и Снегурочке как хозяевам следующего праздника. В 2013-м от Николая передали подарки. Такими словами сопроводил последнюю мирную елку Донецка мэр Александр Лукьянчик.
Ночью приходил Святой Николай. Он помог нам сегодня открыть новый детский сад в Буденновском районе. Реабилитационный центр для деток в Петровском районе. Автостанция в Пролетарском районе.
Теперь Николая нет вовсе. Зато Деда Мороза вскоре сменил на сцене глава группировки ДНР Денис Пушилин и так называемый исполняющий обязанности мэра Алексей Кулемзин.
И сегодня к вам мы пришли не одни. Встречайте! Глава! Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин!
Произносили речи о годе прорыва для республики. Новогодняя программа продолжилась дискотекой и ярмаркой. Хендмейд, новогодние игрушки и кондитерские изделия. А всех желающих бесплатно угощали горячим чаем из большого русского самовара. Коммунальщики из Донгорсвета украсили город разноцветной иллюминацией, как никогда. Помимо огненной елки, декоративное освещение получил фонтан и прилегающая к нему территория. Что касается утренников и праздничных мероприятий для детей, то самым дорогим станет поход в фунтуру при ТРЦ Донецк-Сити. Здесь цена новогоднего мероприятия 1000 рублей, 422 гривны. Правда, в эту сумму входят также посещение аттракционов, подарок лично от самого Деда Мороза и фотографии. В развлекательном центре «Вулкан» новогодние мероприятия за одного ребенка обойдутся в 500 рублей или в 211 гривен. В Донецком развлекательном центре «Акуна Матата» праздничный концерт стоит 600 рублей. Ну а визит в Донецкий театр оперы и балета будет стоить от 100 до 350 рублей. Правда, с нынешними ценами и доходами дончан на праздники не сильно разгуляешься.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Здесь молятся за Украину под таким плакатом в конце февраля 2014 года. В центре, сейчас оккупировано Донецка, появилась палатка, в которой каждый день собирались представители почти всех религиозных конфессий города. Палатка под украинским флагом стояла даже тогда, когда в городе начались бои. Вероятно, это было последнее место в уже оккупированном Донецке, которое люди не боялись украшать сине-желтыми цветами. Почему все церкви во время так называемой «русской весны» в Донецке объединились под сине-желтым флагом? Чего добивались люди, которые туда приходили каждый день на молитву? И что происходило в городе на заре группировки ДНР глазами священника? Об этом поговорим с Сергеем Косяком, протестантским священником из Донецка, общественным активистом, автором книги дневника «Донбасс, которого ты не знал». Пастор, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать, звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов и реплик.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Также к нашему разговору присоединился муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА из Донецка Саид Исмагилов. Здравствуйте, шейх Саид.
Добрый вечер.
Саид тоже участник тех самых событий, участник, так я понимаю, молитвенного стояния, да, вот этого молитвенного марафона, который продолжался в Донецке, несмотря на то, что в городе продолжалась эта ползучая оккупация. Пастор, расскажите, пожалуйста, откуда такое название книги «Донбасс, которого ты не знал»? Сегодня вот я имел возможность ознакомиться с некоторыми ее главами. Это действительно такое, ну, сейчас читается, да, через уже фактически больше, чем 4 года после тех событий. Это такая хроника тех событий. Ваши посты в Фейсбуке, где вы просто, как коренной дончанин, да, описываете все происходящее в Донецке, ужасаетесь тому, что происходит, рефлексируете по этому поводу, как священник. Сейчас вы издали эту книгу, наверное, для того, чтобы люди узнали о том, что происходило там на самом деле, да, уже не в свете украинской, российской пропаганды, а глазами дончанина, наверное, просто. Да, откуда такое название «Донбасс», которого ты не знал?
Вы знаете, вы, наверное, первый, кто задал этот вопрос по поводу откуда, ну, название этой книги. А я вам скажу, это небольшой плагиат. Есть такая замечательная книга, даже, наверное, проповедь Чарльза Спержена «Христос, которого ты не знал». То есть она адресована к людям, которые, ну, заблудились в этом мире, и они не знают выхода. И вот он как бы объясняет это тем, что ваши вот эти вот блуждания или неправильное понимание, потому что есть Бог, которого вы не знаете. И вот когда я взял, вот как-то оно пришло изнутри, вот это название книги, потому что много предвзятости, много басен, баек, шаблонов, клише рассказывают, говорят о жителях города Донецка.
Например, какие? Давайте их озвучим. Да, что вы имеете в виду конкретно?
Запросто, так вам и надо, вы же Путина звали. У нас танки ходят, когда их зовут, только в одну сторону, по призыву бабушки Сони, это так, для слушателей. То есть бабушка Соня, если зовет танки, то они обязательно придут. А вот в обратную сторону, когда уже народ визжит от этого всего, то они почему-то не ходят. Это клише, шаблоны, которые вырабатывались и вырабатываются по сей день годами. То есть они вот положили вот такую вот уже печать, то есть на лоб. Не по даже взглядам, а уже по прописке. И поэтому вдохновение пришло назвать так книгу, потому что у людей такое предвзятое отношение, даже не предвзятое отношение, а неправильное отношение к жителям оккупированных территорий, к людям, которые там на данный момент проживают, потому что они просто не знают. Не знают всей правды, что на самом деле происходило там. Какое было мощное противостояние российской агрессии и вот этому сепаратизму в городе Донецке, ну, в частности, потому что я описываю именно события, которые происходили в городе Донецке. И вот я ежедневно в тот момент, 14-15, да и по сей день, ну, особенно книга как раз за тот период, я каждый день писал то, что я видел, наблюдал.
Это ваш дневник, фактически.
Это мой дневник, это мой личный дневник. Он мои наблюдения, мои личные переживания, но они отображают дух того времени. У людей, возможно, ну, еще, я думаю, напишут много книг, воспоминаний. Некоторые, думаю, историки будут писать анализы, то есть собирать разные исторические, хронологические свидетельства для того, чтобы составить картину. То есть, а это здесь не надо ничего придумывать, это хроника. То есть это, и она не просто, когда человек пишет воспоминания, он уже его адаптирует, ну, к тому пониманию, которое он имеет на данный момент. Допустим, я даже сам, когда перечитывал эту книгу, думаю, я бы уже сейчас так не написал.
Да, вот действительно, мне интересно, как вы сейчас воспринимаете свои мысли? Там, кроме вот этой хронологии, есть действительно очень много, ну, вот ваших размышлений, да, о том, что тогда происходило в Донецке, потому что, ну, мало кто понимал, что там действительно сейчас происходит. Вы когда сейчас это читаете, вот что вы чувствуете по отношению к этому тексту, к этим воспоминаниям?
Знаете, я когда, ну, перечитывал дневник, я читал, думаю, Сергей Косяк, слушайте, это реально человек-герой. Такой, это не я. Я читал и думал, что это вообще не про меня книга, не я ее писал. Настолько сильно на тот момент мы были просто охвачены вот этим духом патриотизма, духом борьбы, включая Саида, тех людей, которые приходили на молитву. И действительно все участники молитвенного марафона, этого духовного и визуального противостояния сепаратизму, российской агрессии, это герои, настоящие герои. И поэтому это была особая благодать, это было особое состояние.
Давайте послушаем отрывок из вашей книги. И это воспоминания вашей о митинге 13 марта. Это второй, насколько я понимаю, большой проукраинский митинг, который состоялся на площади Ленина Донецка и закончился вот он первым убийством в центре города Дмитрия Чернявского. Вы еще тогда, наверное, не знали о том, что это Дмитрий Чернявский. Вы просто видели, ну, вот это противостояние. Как вы тогда, ну, я так понимаю, на вечером этого же дня это все описали? Давайте послушаем.
Толпа из не менее 700 человек, называющих себя антифашистами, обступила вот эту сотню самообороны. Пошли в ход камни, кастеты, арматура, слезоточивый газ с обеих сторон. Только пророссийские нападали, а ребята-украинцы оборонялись чем могли. На асфальте осталось лежать несколько неподвижных тел. После натиска антифашистов их продолжали избивать ногами и палками. Я встал между боевиками и, как мне показалось, трупом и сказал: «Хватит, вы только что убили человека. Оставьте тех, кто лежит на асфальте. Я священник, имейте хоть в малом сострадание». Вот эта капля сострадания у них, похоже, осталась. Лежащих без движения больше не били. Мы стали относить раненых к карете скорой помощи. Под постаментом памятника Ленину на ступеньках толпились люди, давали интервью на камеры. Я поинтересовался, что за телеканалы, и прислушался, о чем говорит народ. Телевизионщики оказались из России, и то, что они снимали, вывернуло меня наизнанку. Один гопник плакался журналистам, как они мирно стояли, и ни с того ни с сего на них набросились проукраинские активисты, от которых пришлось мужественно отбиваться. Все было именно так, только наоборот. И всю эту ложь российский зритель будет хлебать с экранов своих телевизоров.
Обращаюсь к Саиду Исмагилову. Шейх Саид, расскажите об этой идее. Вот меня она лично и тогда удивляла, и сейчас я не перестаю удивляться, как представители фактически всех конфессий, которые были в Донецке, среди них мусульмане, это не самая малочисленная конфессия, очень много мусульман было в городе, приняли решение вот объединиться и молиться за мир в Украине. Расскажите, пожалуйста, об этой инициативе, как она вообще появилась, в чем ее идея была?
Ну, честно сказать, не все мусульмане приняли это решение. Я как муфтий, как глава общины, понимал, что просто сидеть дома и ничего не делать нельзя. На наших глазах разворачивались реально трагические события. После того, как были убиты люди на митинге 13 марта, о чем мы сейчас вспоминали, после того, как был разгромлен последний проукраинский митинг в начале апреля, кажется, на улице Артема, и мы тоже тогда в нем принимали участие, и были обстреляны, и забросаны бутылками с зажигательной смесью, то есть все это как бы прошли, пережили, и после этого люди уже, которые хотели показать свою гражданскую позицию, не рисковали выйти, потому что прекрасно знали, чем это закончится. Минимум это закончилось бы жестокими побоями и травмами, максимум их просто могли убить самым жестоким, бесчеловеческим способом. Поэтому уже после этого больше никогда такие гражданско-политические митинги не собирались, люди уже не рисковали демонстрировать свою позицию, тем более, что так называемые правоохранительные органы, они не просто не защищали людей, они помогали нападавшим, вот, буквально расступаясь, отдавая им щиты, дубинки, то есть нападающие без проблем отбирали у полиции, у милиции, да, у спецназовцев щиты, дубинки и продолжали ими лупасить пришедших на митинг за Украину украинцев. И тогда я как бы уже на тот момент знал, что существует молитвенный марафон, где люди не выдвигают никаких требований, нет никаких лозунгов политического характера, а просто люди стоят и молятся за Украину, выступают с проповедями под украинским флагом, с табличками «Здесь молятся за Украину». Вот это был, знаете, последний островок, фактически последний островок нашей родины, Украины, на оккупированной территории, а именно в Донецке. И просто сидеть у себя в мечети и смотреть дальше с сжимающимся сердцем на то, что происходит, было абсолютно аморально. Потому как, знаете, придет момент, когда дети спросят, мои дети, может быть, внуки спросят: вот, муфти, что ты делал, что ты пытался сделать, когда это происходило? Я им что скажу? Я сидел в мечети и боялся? Или я спрятался у себя дома? Или я вообще убежал из Донецка? Ну, то есть, это не поступок мужчины, это не поступок религиозного лидера. Вот, нужно не бояться, как сказал блаженнейший Любомир Гузар. Вот, нужно не бояться, и правда освободит наши сердца, справедливость освободит наши сердца. Я сказал прихожанам, которые были в мечети: я иду на молитвенный марафон, кто пойдет со мной? Со мной пошли немного людей, всего несколько мужчин, которые не побоялись, решили меня поддержать. Мы в первый раз пришли и просто присоединились к христианам, которые молились на площади Конституции, и стали рядом с ними. Вот знаете, это очень сильно успокаивало. Успокаивало то, что мы находимся с людьми, которые разделяют наши взгляды. Успокаивало то, что мы не боимся. Успокаивало то, что мы демонстрируем свою позицию, и нам не стыдно за это. Да, то есть какое-то понятие совести, чести, своего долга перед народом, перед Родиной, мы этим как бы искупали, находясь там. А потом это стало ежедневно практически. Всегда, когда у меня была возможность, я шел. Больше я не звал мусульман, приходили те, кто захотели, они приходили. Вот мы присоединились, и фактически до момента ухода этого молитвенного марафона в подполье были все время рядом с христианами.
Пастор, к вам вопрос. Цитата из вашей книги. Некоторые донецкие пасторы отказались от участия в молитве именно из-за флага Украины у нас в руках, обвинив меня в политизации церкви. А это не так? Вы действительно здесь молятся за Украину. Был плакат, да? Почему вот именно за Украину? Не за мир, да? Не за Донбасс, а за Украину?
Ну, во-первых, политизация, это в кавычках, это, знаете, такое вот покрывало, за которым многие пастора скрывали обычно свою трусость. Трусость, нежелание ввязываться, ну, то есть берегли свои шкуры. Почему? Потому что моя теология, как священника христианской церкви, гармонировала с моей гражданской позицией и с моими патриотическими взглядами. Потому что в моей теологии самый первый акт сепаратизма или разделения произошел не на земле, он произошел там, на небе, когда был такой Люцифер, это был ангел света изначально, а потом вдруг ему почему-то стало тесно жить с Богом. И он тогда провел там на небесах свой референдум. Он путем лжи, манипуляций, агитации увлек с собой треть ангелов, и они отделились от Бога. Теперь мы знаем вот эту треть ангелов как бесы. И, соответственно, когда я наблюдал то, что происходит в Донецке, я просто видел, как с экранов телевизоров, с местных телевизоров, уже украинские каналы подключали потихонечку, крикуны, лилась откровенная ложь, особенно российские каналы. То есть они все они переворачивали, это извращенная ложь была. И в Библии написано, что сатана, он отец лжи. Я даже не постесняюсь, я утвердительно это скажу, что российскими средствами массовой информации управляет сам Люцифер. Потому что такой лжи, ну, изощренной лжи, она просто так не рождается, она это талантливая ложь. И когда я вышел с флагом Украины, потому что флаг Украины был на тот момент это символом единства, я вышел против вот этого духа разделения, который разделяет страны, церкви, семьи. Это дух сепаратизма, который исходит прямо из преисподней. Поэтому я как священник, естественно, доставал символ единства страны Украины, это флаг Украины. И второе, естественно, мы молились за Украину, потому что регион, в котором мы жили, это была Украина. И могу так сказать, что обвинить в политизации можно вообще в любого, и апостолов, которые изначально проповедовали Евангелие, и любое вообще религиозное направление, потому что оно всегда выступало против несправедливого строя или несправедливого императора.
Такой личный вопрос. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях пастор Сергей Косяк и муфтий Саид Исмакилов. Оба дончане. Вспоминаем события 2014 года. Личный вопрос, пастор. 16 марта. Опять отрывок из вашего дневника. Начну с хорошего. Сегодня в 10:30 я стал папой. Пацан 56 сантиметров, 3 килограмма, 640 грамм. Надеюсь, с детства будет добрым христианином и патриотом своей страны. Вы как себя вот потом заставляли идти на вот эти вот молитвы, которые продолжались, насколько я понимаю, не один месяц еще в городе, в котором начинались уже боевые действия, вот став отцом?
Ну, я скажу, что в этот день, когда он родился, это был 16 марта, как раз проходил референдум в Крыму, и поэтому в Донецке городе обещали, что обязательно будут теракты, если уже точная информация, это говорили с телеканалов, горсовет конкретно выложил на своем сайте о том, что просим вас не собираться массово, потому что мы получили информацию, что...
Пастор, все бежали уже в это время, начинали бежать из Донецка, потому что закрывались многие, ну вот там новая почта, да, отделение банков, и люди уже понимали, к чему это все идет, и начинали покидать город. Вы же даже родив ребенка, да, продолжали заниматься политической деятельностью.
Скажу, и просто,
гражданской деятельностью.
И когда у меня в 4 часа родился ребенок, да, не 4, он у меня родился в это днем, и я вот 4 часа, теракт не произошел, 5 часов, 6 часов у нас молитва, думаю, надо идти на молитву. Я понимаю, город реально пустует, на улицах мало кто гулялся. И я иду с мыслью, я тогда умер первый раз, наверное, я был абсолютно уверен, что сейчас единственное место, где массово соберутся люди, это будет наш молитвенный марафон. Я тогда, когда уходил с роддом, еще посмотрел на только родившегося ребенка, на свою жену и подумал, ну вот так. Одна душа вошла в этот мир, а сейчас вторая уйдет. Я думал, что меня убьют. Вот. Но у Бога были свои планы. И я думаю, каждый участник молитвенного марафона шел на молитву, и он не знал, вернется ли он с нее живым, или попадет на подвал, или будет убитым. Это была какая-то особая благодать на тот момент. И поэтому мы имеем полное моральное право, то есть, выступать от имени Донецка. Вот кто говорит, вот слышите голос Донецка, вы сейчас, дорогие слушатели, слышите голос Донецка. И не Донецка 2014 года, а Донецка 2018 года, потому что люди остались те же. И процент людей, которые имеют наши взгляды, намного больше преобладает того процента, который имеет противоположные.
Шейх Саид, к вам вопрос. Цитата из дневника. Приехал священник из Славянска, вот к Сергею, и говорит, 50-60 человек, которые, ну вот, стабильно, да, принимали участие в этом молитвенном марафоне в течение нескольких месяцев в центре Донецка, на берегу Кальминского водохранилища. 50-60 человек – это слишком мало для миллионного города. Вот как вы это объясните? Действительно, вот до сотни человек принимало участие в этом молитвенном марафоне, да, а в городе-то под миллион жителей. Чем занимались-то остальные?
Жили. Кто-то уезжал, да, многие люди выезжали из Донецка, думая, что город будет скоро освобожден, ехали куда-то к родственникам, кто-то ехал отдыхать, кто-то вывозил детей. Вы знаете, до Иловайска, до Иловайского котла и массового вторжения российской армии, была стойкая надежда на то, что город вскоре будет освобожден украинскими войсками. Нам это добавляло уверенности освобождения Мариуполя. Когда Мариуполь был освобожден, мы думали, что точно так же ночью или под утро украинские военные колонны разнесут эти блокпосты с алкоголиками и наркоманами, которые там стояли, войдут в город и жизнь восстановится. И, собственно, оно к тому и шло. Даже я помню, что мы каждый день смотрели украинские новости уже через интернет, украинские каналы отключили извещание, и по интернету смотрели, что был момент, когда Донецк даже уже был окружен украинскими войсками. Кольцо замкнулось, и мы считали, что день-два, и сепаратистский этот шабаш падет, и город будет освобожден, мы вернемся к нормальной, свободной жизни. И поэтому, знаете, многие люди, они просто не ощущали того, что эта беда затянется надолго. Это во-первых. Во-вторых, конечно, человеческий страх. Люди боялись выходить и в открыто говорить о своей позиции. Да, оно было, наверное, не опасно говорить дома на кухне, но выходить и стоять посреди города реально многим людям было страшно.
Вот многие проводят параллели, да, в Киеве это во время Евромайдана не боялись, а дончане-то боялись. Это один из мифов, о котором вы говорите, Сергей. Насколько он оправдан был?
Это миф. Еще раз, миф, миф, миф.
Но почему тогда 60 человек на миллионный город?
Потому что эти 60, не 60, это поверьте, это 60, это у нас ежедневно. Вы понимаете, что мы собирались ежедневно. У нас собиралось от 50 до 300 человек ежедневно. То есть это когда пастор приехал, я просто, ну, я писал в то время. Если бы сейчас бы описал бы, я бы написал бы так. Нас собиралось ежедневно от 50 до 300 человек. Потому что, ну, а на тот момент он приехал, я передал его слово. Он как раз попал на ту молитву, где было 60 человек. Это был будний день, люди после работы, 6 часов, сами понимаете.
Ну, даже 300 человек, да? Это...
Хорошо, ежедневно. Но вы учтите, что мы собирались, уже Стрелков был в городе. Уже разгромлены были, уже прошло 5 марта, когда первый проукраинский митинг был, когда просто драка была между этими, там просто была кровь. Потом был 13 марта. Когда уже убили человека. А потом апрель был, когда убивали. То есть не было никакой защиты. Вы процитировали, кстати, из моей книги изначально, когда, ну, убили человека, Диму Чернявского. И вы опустили между фразами, я это запомнил просто этот момент, опустили еще одну вставочку о том, когда я описывал действия милиции. Да, и там действия милиции четко описал, что милиция нас предала. Они пытались держаться, но не так, как могли. Они как просто, чтобы, ну, вот так вот.
Для видимости.
Для видимости. Потому что, когда я вышел, я там дальше описываю, что они стояли с этими боевиками, общались и переменивались своим опытом. Ну, в книге это не написано, но я четко помню, когда нас, ну, стояла машина милиции возле нашего молитвенного марафона, и это у милиции, это еще была Украина, и у них уже были георгиевские ленточки, висели у них на зеркале, у этих милиционеров. Поэтому я считаю, что ни один город Донецка, Украины, областной город, ни один город не проводил митинг ежедневно в течение полугода, собираясь демонстрировать свою активную позицию. В течение полугода ежедневно. Были противостояния в Киеве, сбегались туда, и со всей Украины съезжались люди из Донецка в том числе. Естественно, киевляне приходили, поддерживали, потому что все силы и ресурсы были брошены в Киев на этот Евромайдан для того, чтобы преодолеть вот этот режим Януковича. И победили. Но когда мы стали на наши проукраинские митинги, которые собирали более 10 тысяч человек, и когда нас сделали просто мальчиками для битья, что такое, хоть ты миллион флагов возьми с собой, если перед тобой вначале люди вышли с ножами, штакетами, с дубинками, а потом они вышли с автоматами. Да хоть 10 тысяч набежите, 3 автомата, а 10 тысяч ничего не останутся. Поэтому здесь сравнивать, мы же там свой, вот этим не больше всего. Мы там свой Майдан отстояли, да отстаивала вся Украина ваш Майдан, и все поддержали.
А дончане остались наедине.
А мы остались фактически одни, потому что власть, которая пришла в Киев, нынешняя власть, они начали делить свои портфели и чемоданы, то есть кто же какое кресло займет, и начали бонусы уже, ну, свои получать от Евромайдана, каждый свои. А когда мы начали, когда весь эпицентр зла с Киева переместился в Донецк, потому что, ну, знаете, это как равносильно, ну, шакал, оставшийся без добычи, да? Вот он хотел съесть Киев, вот Евромайдан, у него не получилось, и вот он злой, голодный, куда он? Ну, он приехал вот в наш регион. И мы остались одни на растерзание этого шакала.
Саид, давайте напомню номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Да, пожалуйста, Шай.
Я хотел бы добавить к словам пастора Сергея Косяка. Все-таки Донбасс, он находился в определенной информационной блокаде. Нам подсовывали российскую точку зрения на революцию гидности, на те события, которые происходили. Не зря же именно с Донбасса возили на антимайдан наибольшее количество и тетушек, и разных остальных элементов, которые присутствовали на антимайдане в Киеве. Разница была очевидна. А если в Киеве большинство населения поддерживало революцию гидности, то в Донецке большинство населения было индифферентно, равнодушно к этим событиям и равнодушно, к сожалению, и к нашему молитвенному марафону. Были те тысячи людей, и мы это видим и по фотографиям, и по хроникам тех событий, которые готовы были бороться, в том числе и своими жизнями, за украинский Донбасс, но все-таки миллионам было все равно равнодушно. В этом контексте я хочу сказать, что действительно революцию гидности делали ведь не только киевляне. И в основном-то не киевляне. Давайте посмотрим погибших из Небесной Сотни. И посмотрим,
каких, по всей Украине.
Из каких регионов больше всего было людей, погибших в Небесной Сотни. Это была Западная Украина. Со всей Украины ехали сюда, в Киев, на Евромайдан, чтобы победить вот этот режим Януковича. К сожалению, никто практически не ехал в Донецк, чтобы помочь отстоять наш регион. И точно так же никто не ехал, чтобы защитить оккупированный Крым. Мы должны четко проводить параллели по оккупации Крыма и оккупации Донбасса. Оба региона, несмотря на то, что и в Крыму, и в Донбассе было большое количество реально патриотов, людей, которые проукраинские, ни в Крыму, ни в Донбассе наше гражданское сопротивление, наша попытка остановить эту оккупацию не были поддержаны ни всей Украиной, ни действующей властью. Как за Крым не боролись и просто сдали, точно так же и за Донбасс не боролись, фактически сдали.
Понятно. Пастор, такой, если можно коротко, ждут слушатели. Вы рассказывали о том, как появилась идея, да, это, ну, вот вы как один из авторов этой идеи, этого молитвенного марафона, объединить всех представителей церкви. Вам казалось на то время, что церковь должна сказать свое слово по тому, что сейчас происходит. Вы сказали о том, что почти все конфессии, да, согласились принимать участие в этом молитвенном марафоне, молимся за Украину, кроме кого?
Я вам так скажу, что да, действительно, из таких традиционных конфессий или известных Московский патриархат не участвовал.
А как это аргументировали они?
В этом молитвенном марафоне. Но, я знаете, как хочу немножко даже где-то реабилитировать, но они подписали резолюцию круглого стола, которая была предвестником молитвенного марафона, что они за целостность и единство Украины. А Московский патриархат, они всегда отделенные были. Они никогда, вот сколько я был секретарем межконфессионального совета, один из секретарем в городе Донецке, они всегда держали обособленно, они ни с кем в контакт не ходили, потому что для них протестанты — это протестанты, то есть это вообще для Киевского патриархата раскольники, католики — это униаты, то есть они ни с кем не дружили, они были сами по себе, они всегда были сами по себе. И когда пришла вот эта ситуация, мы объединились, разные католики, Рима, мусульмане, но Московский патриархат по своей привычке остался отделенным. И даже если бы хотели бы некоторые священники и прийти на этот молитвенный марафон, то у них же очень четкая иерархия власти, им просто бы не дали. А все-таки Кирилл, он был главный на тот момент. И все-таки нужно понимать, что у них четкая иерархическая власть, пирамида, они ничего не могут сделать без разрешения, без благословения сверху.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях пастор Сергей Косяк и муфтий Саид Исмаилов. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Я понимаю, у вас чуть-чуть разные идеи, но все равно на одной и той же самой теме. Мне кажется, то, что происходит сейчас в Донбассе, Крыме и без оккупированных областях, это следствие. Следствие и пропаганды всего. Но у меня другой вопрос. Ведь даже в самой Библии написано, каждый достоин того креста, який наделил ему Бог нести. То, что происходит в Донбассе, наверное, мне кажется, они достойны, те люди, того, что происходит. Мое такое мнение.
Хорошо, можно ответить? Извини, Саид, можно быть, ты хотел?
Пожалуйста, пожалуйста.
Потом у меня сегодня спросили, я разговаривал с одним из создателей этой книги, издательства, и он говорит, ему задали вопрос во время тоже какого-то общения, книга вызвала очень большой интерес даже среди его профессиональной аудитории. Говорит, на кого рассчитана эта книга? И он говорит, вы знаете, на Донецке? Говорит, нет, не на Донецке, это рассчитано, говорит, на всю Украину, на тех, которые не в Донецке. И говорит, для того, чтобы они получили пример, чтобы у них это в регионе не произошло. Говорит, потому что качнуть регион, любой регион Украины можно. И делали это, раскачивали профессионально. И поэтому сказать, что Донецкие пострадали больше всех, потому что они в этом виноваты, я привожу тот же самый пример из Библии. Когда упала Силамская башня, раздавила около 20 человек, и тогда задали вопрос, неужто эти люди были грешнее всех в Израиле? И тогда Иисус ответил, нет, говорит. Говорит, они не были грешнее всех в Израиле, но если вы не покаетесь, то с вами будет то же самое. Имеется в виду, что Бог через это, я считаю, через Донбасс показывает пример всей Украины, чтобы вы немножечко зупинились, остановитесь, придите в себя.
Пастор, все-таки еще одна цитата из вашей книги. Проблема Донбасса не в России, да, как сейчас много говорят и экспертов, а в нашей бездуховности. Вы все-таки выделяете Донбасс из, так я понимаю, из картины Украины, как особенно...
Нет, я не выделяю. Донбасс — это как Донецк, Луганск. Мы поделены уже на областя. И поэтому, опять же, это в продолжение того ответа, то есть мы оказались грешнее, получили то, что мы получили.
Бездуховнее, нет?
Да, нет. Это пример всей Украины, если вы сейчас не займете активную гражданскую позицию, если перестанете заниматься, как бы сказать, не отстаивать права и свободы, то, что произошло Донбассом, вполне такая есть вероятность, что произойдет со всей Украиной. И поверьте мне, то есть те, кто раскачали Донбасс, они сделали это профессионально, и то, что они раскачали всю Украину, просто не хватило ресурса, потом не просчитали то, что добровольческие батальоны восстанут, которые состояли в большей части из луганских и донецких, и самые первые, кто противостояли российской агрессии, и не пустили эту заразу идти дальше. И поэтому, дорогие жители разных регионов, Киева, Львова, все остальное, посмотрите, например, Донбасса, не будьте гордыми, а лучше смиренно перед Богом осознавайте о том, что нужно формировать гражданское здоровое общество, бороться с коррупцией, поднимать экономику. А Донбасс, он вам как пример, чтобы как бы сказать, дорожили той свободой, которую имеете.
Шейх Саид, расскажите, как эта палатка, да, это молитвенное стояние, ну, закончило свое физическое существование в Донецке, да, когда это все закончилось вот на площади Конституции? Как долго стояла эта палатка?
Пастор Сергей, до какого числа у вас там же написано?
В книге все описано, просто этот, вы...
Ну, озвучить нашим слушателям, да, чтобы они понимали, ну, ориентировочно.
Этот, потом просто у нас разные были и аресты, и набеги, и побивания на палатке. Ну, последние, когда уже пришли спецслужбы, арестовали дежуривших на палатке, троих человек, двоих дежуривших и одну девушку арестовали, Сашу Хомченко тогда арестовали, который вот недавно умер в результате этих всех побоев. И тогда молитвенный марафон, это был начало августа месяца, он перешел в подполье. То есть они стали собираться, ну, молитва стала собираться на дому. И уже в середине ноября, кажется, 17 ноября, уже и там, на дому, нас накрыли. Ну, сдал кто-то. И девушка, которая отвечала тогда за молитву, она пришла раньше всех и увидела, что там уже сотрудники МГБ. И она успела смс-очкой предупредить о том, чтобы не приходили. То есть вы в своей физическом собрании, молитвенный марафон прекратил свое существование как... ну, организованная структура в ноябре 2014 года, но он метаморфировал, то есть он не прекратил свое
существование. Это все равно невероятно, да, то есть это, по сути, последнее место в Донецке, где был украинский флаг и молились за Украину.
Последнее.
И это вот, удивительно, на самом деле.
Я хочу сказать, молитвенный марафон не остановился, он метаморфировал целую серию добрых дел и целое волонтерское движение. Саид, может,
я хочу сказать, что, знаете, с какой-то точки зрения даже сепаратисты и российские наемники, которые приехали, они смотрели на нас как на сумасшедших. Знаете, как на божевильных. Потому что, знаете, ну, обычно сумасшедшего не бьют и не обижают, потому что, ну что, у него и так уже ума нет. Вот, понимаете? И мы выглядели, наверное, мы простояли до августа, да, уже, и уже Иловайск прошел, а мы продолжали стоять, потому что в их глазах мы, наверное, казались сумасшедшими. Понимаете, я, четко мне врезалась в память, что мы стоим там на площади Конституции, а мимо нас проезжают два БТРа, на броне сидят до зубов вооруженные российские солдаты. И мы стоим, тут, понимаете, с табличкой «Здесь молятся за Украину», там 50 человек, а они смотрят на нас совершенно шальными глазами и не могут понять, эти люди что, вообще уже ничего не боятся абсолютно. И они даже не подошли к нам, а просто вот так вот взглядом нас провели, проезжая мимо нас на БТРах, и, наверное, думали, ну это божевильные, каких же, знаете, краще на чапаты, бо они и так уже ненормальные. А вы знаете, мы стояли, и вот эта вот Божья благодать, которая, наверное, была с нами, и защита, которая была с нами, вот нас же, в принципе, могли в любой день расстрелять. Да брось одну гранату в наш кружок, где мы там стояли, и все, и половины бы людей не было, вторая бы половина была инвалидами. Но вот как-то так, что на нас смотрели, как на городских сумасшедших, как на людей, которые, ну, наверное, не в себе, и поэтому нас, собственно, достаточно долгое время и не трогали. Но потом, когда уже это МГБ взялось полностью зачищать Донецк от всех проукраинских элементов, тогда нами занялись конкретно, из-за чего после арестов, побоев, да, нескольких разгромов нашей палатки было понятно, что ну просто быть мальчиками для битья, наверное, неправильно, Господь же не хочет, чтобы нас там поубивали, да, мы были словом справедливости и словом правды. Мы должны были сказать, что окружающим, что это то, что происходит неправильно. И сколько мы могли, мы стояли и своими словами, просто тем, что мы там находились, мы всему Донецку, всей Украине, всему миру, в конце-то концов, показывали, что то, что сейчас вокруг нас происходит, это неправильно. И последнее, что я хочу добавить, наверное, все здравомыслящие украинцы должны понимать, что оккупация Донбасса была целеспрямованной военной операцией, целенаправленной военной операцией. Это абсолютно не зависело от дончан, поскольку были подготовлены диверсионные группы, были подготовлены склады оружия, были подготовлены и купленные предатели. Посмотрите, предатели из всех государственных органов. Из исполнительной, из законодательной власти, из судебной власти.
Я думаю, дончане это прекрасно понимают.
Из спецслужб,
да?
Из полиции сейчас. Везде были предатели, которые, когда был дан сигнал, все быстро перешли на сторону оккупантов, а остальные начали либо подтягиваться, либо убегать. И понимаете, это был целый военный план, и не просто по оккупации Донбасса. Мы знаем, что в план оккупации
эвакуации входила целая группа регионов
от Харькова и до Одессы. Мало времени, хочу Сергею задать вопрос. Пастор, вот если можно коротко, цитата из вашей книги. «Наступило время для настоящего христианства. Любить врагов, прощать обижающих, побеждать противников любовью, жить верой». Что это значит «побеждать противников любовью»? Расскажите. Вы действительно вот думаете, да, вот что... Ну, какую позицию должны занять, с вашей точки зрения, верующие люди по отношению к тому, что происходит? Вы пережили многое, да, побывали и в плену, потеряли свой родной город.
Вы должны понимать, контекст, это ж писалось тогда, в контексте, я только вышел из ОДА, я только был избит, я был в состоянии стресса. И когда я это писал, то есть я даже плакал, я понимал, что, ну, что я видел, кстати, этих людей, которые меня били. Там были наемники, которым было без разницы, кого бить, ну, имеется в виду украинских, русских. А это в основном обманутые люди. Вот у меня вот это состояние стресса было, вот это чувство прощения, даже любовь. Мне это сложно мне описать.
Сейчас такого у вас нет?
Вы знаете, чувство. Я все равно стою на позиции того, что нам придется пройти через прощение тех людей, которые, ну, попали под влияние этого обмана. Потому что, я думаю, и эти люди уже сейчас глубоко раскаиваются и осознают, ну, неправоту своих действий, когда они ходили с флагами России там в городе Донецке. Обманутые люди.
Спасибо большое. У нас в гостях были протестантские священники из Донецка, автор книги «Дневника Донбасс», которого ты не знал, Сергей Косяк, а также муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма из Донецка. Саид Исмагилов. Последний вопрос, Сергей, где книжку найти можно будет, собственно?
Вы знаете, книгу, я думаю, она, возможно, попадет и в магазины, и в библиотеки, но на данный момент сейчас можно книжку заказать только через интернет. Мы сейчас создаем на общественной моей странице платформу такую, где можно будет оформить заказ и получить эту книжку. Книжка очень качественная.
Спасибо, друзья. Заказывайте, если вас интересует. Не переключайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Самое главное, что заявил президент России на последней пресс-конференции, это то, что в его стране проживает 160 миллионов человек. Это утверждает российский экономист Андрей Илларионов, пишет «Новое время». Как отмечает эксперт, по данным Фонда социального страхования, население России вместе с Крымом составляет почти 147 миллионов человек. Откуда же тогда взялись 160 миллионов? Может быть, Владимир Путин банально оговорился? Как утверждает Илларионов, президент России не оговорился. Таким образом, Путин провел четкую границу между теми, кто является гражданами России, а также теми, кто может являться. Разница в 13 миллионов человек объясняется, как нетрудно догадаться, суммарной численностью населения Беларуси, Ордло и, очевидно, Южной Осетии. Юридической основой, позволившей Путину заговорить о нашем народе, стало, очевидно, утверждение военной доктрины союзного государства с Беларусью. Подробнее в статье «Кремль начал поглощение Беларуси». Собственное бессилие и воровство, повлекшее за собой растущие цены и дефицит муки в так называемой «молодой республике», оккупанты ДНР решили объяснять мировым кризисом. Об этом пишет сайт «Остров». При этом, как сообщают жители Донецка, местные СМИ активно раздувают масштабы так называемого «мирового кризиса» из-за неурожая зерна, настаивая на том, что только Россия выгодно отличается на общем фоне. Ну и, конечно, не акцентируя внимание на том, что группировка ДНР вообще никак не интегрирована в мировую экономику и целиком зависит от теневых схем, на которых зарабатывают российские бенефициары. Кроме того, там транслируется несоответствующая действительности информация о якобы критическом неурожае в Украине. Источник этого фейка найти нетрудно в интернете. Этот тезис муссируется с лета, когда стало понятно, что критический неурожай будет как раз в России, и с этим придется что-то делать. Между тем, как отмечает сайт, в 2018 году Украина собрала рекордный урожай, о чем и российские, и так называемые республиканские СМИ сознательно умолчали. Подробнее на сайте.
Многие на оккупированной территории Луганской области вернулись на свои предыдущие места работы. Их суть обычно не изменилась, однако изменились заголовки. Отовсюду вытерли принадлежность к Украине и вставили слово «республика». Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Блогер отмечает, что певцы поют, музыканты играют, спортсмены завоевывают победы. Однако для всех, кто представляет так называемую республику, въезд на подконтрольную Киеву территорию закрыт. Закрыто, но для тех, кто за последние 4 года получил местные звания и титулы, например, заслуженные деятели искусств ЛНР или ученую степень. При этом, по словам Викторова, если у потенциального кандидата или доктора наук есть деньги и связи, защищаться он будет не в Луганске. В России защищаться дороже и сложнее, но российский диплом не вызовет в Ордло никаких вопросов. Можно защищаться и на подконтрольной Киеву территории, но проверки так называемого МГБ могут продолжаться год, который нужно на что-то жить. К тому же такие проверки не всегда заканчиваются положительно, особенно для мужчин. Подробнее в материале «Блог из Луганска. Как живут и где гастролируют артисты и спортсмены».
Запорожская область – одна из наиболее близких к зоне конфликта на Донбассе. Здесь проживает 56 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Многие из них приехали в регион еще в начале лета 2014 года и планируют остаться. Однако далеко не все из них могут самостоятельно купить здесь жилье. Радио «Донбасс Реалии» разбиралось, какие государственные программы приобретения жилья для переселенцев действуют в регионе и реально ли получить социальное жилье.
С апреля 2017 года в Украине действует программа государственной помощи на покупку жилья для участников АТО переселенцев. Она предполагает компенсацию половины суммы строительства нового жилья или приобретения вторичного не старше 2 лет. За это время в Запорожской области программы смогли воспользоваться 17 семей, рассказывает директор регионального управления Госфонда молодежного жилищного строительства Юрий Щербина.
Тут зарегистрировано в Запорожской области 236 кандидатов. За время действия программы было профинансировано в прошлом году 5 семьям, из них 4 переселенцев и 1 семья участника АТО. И вот в этом году 12 семей.
На 2018 год на всю Украину по программе, говорит Юрий Щербина, выделено 100 миллионов гривен, в том числе 4 миллиона для Запорожской области. Представитель фонда отмечает, что одним из путей решения вопроса жилья для вынужденно перемещенных лиц могло бы быть финансирование аналогичных местных программ. И приводит пример уже действующих.
Те же молодежные программы раньше финансировались практически все из госбюджета. Но с начала децентрализации финансирования нет. В этом году город выделил 10 миллионов и область 3.
Государство также компенсирует покупку жилья переселенцам ветеранам войны на Донбассе, рассказывает представительница областного департамента соцзащиты Лилия Ерохова.
9 осіб вже стали на квартирний облік. Одна особа придбала житло. 4 особи на суму 4,3 мільйона гривень заявлені як потреба в фінансуванні. Інші 4 особи на сьогодні на місцях потрібно провести комісії і визначити суму компенсації.
А з сентября цього року переселенці можуть становиться на очередь на социальное жилье, а государство предоставляет субвенцию местным органам власти на ремонт и покупку помещений для него, отмечает советник Минсоцполитики по вопросам вынужденно перемещенных особ Запорожской области Анастасия Перепелица.
При этом зазначается, что инициатива должна исходить из местных бюджетов, если из местных органов власти, если местные органы власти хотят отреставрировать что-то, там приобрести у власти фонд жилья социального предназначения, они подают Минтот заявку, и Минтот координирует и является распорядком этих денежных средств.
Однако не во всех городах Запорожской области есть такой тип жилья. Отсутствует он, например, в самом Запорожье. Об этом рассказала главный специалист Департамента управления жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета Ирина Комиссаренко.
На сегодняшний день фонду социального житла в городе Запорожье немає взагалі. И квартирного облика социального теж немає. Всі громадяни, які потребують соціального захисту, вони звертаються більш за все до міськвиконкому і шляхом поселення їх до наших гуртожитків міської ради ми решение житлового питания.
На сегодняшний день на территории Запорожской области зарегистрировано более 56 тысяч вынужденно перемещенных лиц из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость.
Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».